Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «100 вопросов атеиста». И эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог нам задать вопрос атеиста. То есть, если вы атеист, добро пожаловать, это просто очень здорово, что вы заглянули на огонек, мы здесь очень любим атеистов. А если вы не атеист, но у вас возник какой-то вопрос атеиста, вам поставили вопрос, на который вы не смогли найти пока ответа, тоже добро пожаловать, попробуем на этот вопрос найти ответ. И отправлять эти вопросы можно разными путями, можно оставлять комментарии на нашем сайте theos.fm, и там будет такая внизу полоска на сайте, слушать эфир, и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». Я хочу еще раз поблагодарить те, кто поддерживает наше вещание. Мы существуем во многом благодаря вашей поддержке. Я действительно от души благодарен. И как оказать эту поддержку, вы увидите на нашем сайте theos.fm, там такая будет большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать эту передачу, это тоже очень важно. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая же ссылка будет вести на мою страничку на сайте Радио Теос. Там вы увидите, как эту передачу поддержать. Но перейдем, собственно, к вопросам. Так, вот они у нас уже, так, уже есть. Петр спрашивает, каково отношение православия к замещающей миграции? Разве мы не должны устремиться к странникам с хлебом и предложением крова? А православные России, протестанты и католики в других странах не так. Нужно разграничивать две разные вещи. Государственную политику и личную добродетель. Вот если вы в своем доме приняли скитающихся бедных, то вы проявили большую личную добродетель. Если государство вам сказало, там какой-то государственный деятель вам сказал, что вы в своем доме должны принять скитающихся бедных, вы тут никакой добродетели не проявили, просто и он никакой добродетели не проявил, это просто вам так приказали. Но это как со аскетизмом, знаете, как вот в Советском Союзе не было вещизма, и люди много постились, потому что было трудно достать мясо. Но это не пост. Пост – это когда мясо вам доступно, но вы от него отказываетесь для того, чтобы вот проявить такую воздержанность. Когда это государство вам навязало, это уже не добродетель ваша личная. Поэтому государство, оно может принимать свои решения, оно может ограничивать силы, не ограничивать миграцию, исходя из интересов тех, кто уже является гражданами страны. Это вопрос распределения ограниченных ресурсов. Вот. Вы не можете пустить к себе в страну всех жителей более бедных стран, потому что, ну, есть еще Африка, например, тоже довольно много бедности там, потому что, ну, вот ваша страна перестанет быть привлекательным местом, она просто свалится туда же, где, вот, как те страны, откуда люди уехали. То есть это не вопрос личной добродетели, это вопрос продуманной государственной политики. Потому что государственный деятель, он должен учитывать интересы тех, кто уже в стране есть, он должен учитывать перспективы того, какие могут возникнуть социальные проблемы, не возникнет там много может возникнуть проблем. Ну, сейчас вот в новостях мелькает в английском городе Саутпорт, там какой-то, значит, отморозок зарезал, ну, черный отморозок, он зарезал детей на игровой площадке, а белые отморозки, они побежали по этому поводу там мечеть сжигать. Ну и там шум и драка, там полиция их разнимает. В общем, безобразие полное и острый конфликт. И для того, чтобы таких конфликтов избежать, ну, нужна мудрая государственная политика. Нужно думать в масштабах страны, в масштабах государства. Христианская этика, она существует не в масштабах, так сказать, политики и распределения ограниченных ресурсов. Она существует в отношении вот вашего личного отношения к людям. Как христианин вы должны относиться к любому человеку, с которым вы имеете дело. Он местный, он мигрант, он там, хорошо говорит по-русски, нехорошо говорит, он там, кем бы он ни был. Вы во всяком человеке обязаны почитать образ Божий. Ни в коем случае нельзя допускать какой-то уничижительной, презрительной риторики по отношению к другим людям. Мы здесь, как христиане, являемся посланниками Божьего Царства. Мы должны ко всем людям относиться с уважением, с любовью и с почтением, независимо от их там, происхождения. Вопрос государственной политики есть вопрос отдельный. Потому что государство, оно занимается распределением ограниченных ресурсов. Ресурсы в любом случае ограничены. Вы в любом случае там, можете принять сколько-то людей, а больше не можете. Поэтому государство, оно неизбежно какую-то политику свою определяет. И поэтому тут политика государства, она понимаете, она затрагивает интересы людей, которые на это соглашались или нет. Поэтому вот если, ну я еще раз напомню этот пример. Если вы у себя в квартире захотите поселить других людей, это будет ваше дело. Если вы это делаете из любви и сострадания к людям, это будет вам большая добродетель. Если государство вам скажет, что вы обязаны поселить в своей квартире других людей, это не будет добродетелью ни с вашей стороны, ни со стороны государства. Государство, оно обязано считаться, оно обязано подсчитывать. Тут неизбежная такая вещь, как распределение ограниченных ресурсов. Поэтому тут государство не может проводить политику открытых границ. Сам христианин, как частное лицо, обязан, я это подчеркну еще раз, с любовью и уважением относиться ко всем людям. Вот, каждому конкретному человеку, которого вы встретили, независимо от его происхождения и как давно он тут живет, вы должны проявлять уважение, вы должны проявлять любовь и чтить в нем образ Божий. Любые проявления враждебности, ненависти, высокомерного презрения – абсолютно недопустимы по отношению к кому бы то ни было. Вот, если вы государственный деятель, вам на вас такое служение легло, то вы должны, опять-таки, не проявляя никому ни уважения и пренебрежения, учитывать интересы тех людей, которые уже внутри. И ну, иметь некое такое видение будущего, что могут возникнуть проблемы, их надо предвидеть заранее. Это уже работа государственного мужа, который должен заботиться о том, чтобы избежать тех неприятностей, которые ну вот, связаны с открытыми границами. Там огромное количество проблем же возникает. Потому что и проблемы связаны не с тем, что кто-то хороший, а кто-то плохой. Там, не с тем, что какая-то нация хорошая, какая-то плохая. А с тем, что ну, трения возникают неизбежно. Какие-то экстремисты с обеих сторон там возникают неизбежно. Вот, чтобы предотвратить самое негативное развитие событий, государственный муж, он просчитывает последствия. Но мы, поскольку мы не являемся государственными мужами, мы являемся частными лицами, которые сталкиваются с другими частными лицами, мы должны по отношению ко всякому человеку, независимо от чего бы то ни было, проявлять любовь и почтение. Поэтому нужно просто понимать, что есть государственная политика, когда государство решает, кого принимают в стране, кого нет. Есть частная этика христианина, который должен ко всем, конечно же, людям без исключения, относиться с уважением и с любовью. Так. Как объяснить мусульманам, которые привыкли, что в Коране каждое слово нужно принимать буквально, и это не проецирует на Библию? Как им объяснить, что некоторые главы Библии нужно понимать аллегорично, например, Бытие, а некоторые буквально, например, как Бог давал Моисею законы? Я даю себе отчет, мусульмане все равно не поймут. Может быть, для скептика научить, как отвечать. Ну почему? Мусульмане поймут. Я вот беседовал, у меня были случаи общения с мусульманами, и, конечно же, они разного образовательного уровня. Бывают люди вполне себе способные все это понять, ничуть не, никак нельзя сказать, что они вот, не способны понять. Вполне себе способны, поэтому нужно просто спокойно объяснять, что в христианстве божественным откровением является Иисус Христос. Вот он как личность. Слово Божие с большой буквы – это Иисус Христос, не текст. То есть вот аналогом Корана в христианстве является не Библия, а Иисус Христос. Вот, да, там считается, что Коран – это непосредственное слово Бога. Мухаммед вот выступает в качестве просто передатчика. Он не является автором Корана ни в какой степени. В Библии, конечно же, это не так. Библия – это свидетельство народа Божьего о Боге. Это текст, который складывается внутри той общины, в общении с которой пребывает Бог. И Бог не диктует как автоматическое письмо, это абсолютно не христианская практика. Бог просветляет, просвещает ум священнописателей. Но священнописатели остаются самими собой, они остаются людьми своей эпохи и культуры. Поэтому для христианина текст Библии есть богодухновенное свидетельство об Иисусе Христе, которое сообщает нам все, что нам необходимо для нашего спасения, но в котором бессмысленно, но которое не является, понимаете, прямой диктовкой Бога. Есть у священных книг, есть авторы, человеческие авторы. Эти авторы, они обладают своим характером, своей эпохой и культурой, своим темпераментом. Бог просветил их таким образом, чтобы они сообщили нам все истины, которые нужны для нашего спасения. Но прежде всего важно подчеркнуть, что вот некий аналог Корана, как высшего божественного откровения человечеству, в христианстве это не текст, а личность Иисус Христос. Библия нам дана для того, чтобы мы вошли в личные отношения с Иисусом Христом. Поэтому это вот важно подчеркнуть, что для нас принцип, вот божественным откровением является Иисус Христос. Он как личность. И поэтому мы не подходим, конечно, к Библии с теми же мерками, как к Корану. Другое дело, что Коран тоже, если к нему, если его там исследовать, требовать от него тоже там отсутствие противоречий, то я боюсь, что Коран тоже окажется в тяжелом положении. Другое дело, что в Библии мы, ну, гораздо спокойнее смотрим на то, что там могут быть проявления человеческого характера текста. Библия есть богочеловеческий текст, она не является прямой диктовкой Бога. Насколько я знаю, вот я сейчас боюсь ошибиться, но насколько я знаю, аллегорическое толкование, оно присутствует в исламе. По-моему, оно допустимо. Вот. Но там разные есть богословские школы тоже, поэтому я не думаю, что аллегорическое толкование как таковое должно людей сильно испугать. Но я бы вот подчеркнул, что в центре божественного откровения стоит личность Иисус Христос. не текст как таковой. Текст является верным свидетельством о нем. Но мы не считаем, что текст тут вот занимает то же место, что Коран мы с вами. Поэтому я бы так посоветовал, что, ну, прежде всего, люди могут понять, мы не должны рассматривать, мы должны с доверием относиться к людям и к Святому Духу. Среди мусульман есть люди, которые умные, образованные и открытые к истине. Мы не должны тут заранее считать, что вот они там будут упираться. Мы должны быть готовы рассказать о том, что да, вот в центре нашей веры стоит личность Иисуса Христа. Что касается буквального аллегорического толкования, то оно совершенно неизбежно при толковании любого текста. И это совершенно нормально. Знаете, любой человеческий текст, он полон аллегорий, даже научный текст. Даже научный. Я читал «Вселенную в ореховой скорлупке» этого Стивена Хокинга, и он там использует такие выражения, как тяжелый вакуум, воображаемое время, плоская вселенная. И как это понимать буквально? Вселенная буквально плоская? Нет, это устоявшееся выражение, которое что-то там означает в их у надо все это понимать согласно преданию физико-математических отцов, что-то это у них там значит. Поэтому, да, Библия, конечно же, аллегорична. Любой древний текст аллегоричен. Собственно, любой текст аллегоричен, кроме инструкции по сборке этажерки. Поэтому я бы прежде всего обратил внимание на Иисуса Христа и на реальность его воскресения, что он умер на кресте и воскрес из мертвых. И мы должны на это делать упор, на смерть и воскресение Иисуса Христа. Про гормон вы не так ответили. Я не про то спрашивал. Повторю, в юности люди вступили в отношения, в том числе на фоне гормонов. У них в силу отсутствия знаний, опыта жизни, незнания, отсутствия веры это происходило. Верно ли это им ставить в грех? Понимаете, в чем дело? Когда вы признаете грех грехом, вы тут же обретаете прощение. Бог прощает. Христос умер за наши грехи. У Бога всегда есть для нас прощение. Как только мы скажем, да, мы были неправы, не надо было так делать. Это вот очень важно подчеркивать в Благой Вести, потому что люди почему-то, когда они сталкиваются с христианством, они думают, что христианство – это вот прокурор, это такой закон, он вот прям стоит у тебя над душой и говорит, вот все, что ты делаешь это неправильно. Знаете, есть такая армейская шутка там, и запомните, все, что вы делаете это неправильно. Ну и вот, типа, Бог так стоит над душой и говорит, ну вообще, вот все, что ты делаешь, вот это вообще большой очень грех. Тебе сейчас за это прилетит. Ох, прилетит тебе. На самом деле, Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Что грех – это не что-то такое, за что тебе от Бога прилетит, это что-то такое, что действительно разрушает твою жизнь. Это то, что лишает тебя благословения. Вот люди живут вместе вне брака. Это грех, потому что это проявление недостатка взаимной любви и преданности. Если вы друг друга любите, замечательно. Вступите в брак. Признайте друг друга мужем и женой, наконец. Потому что вы фактически таковыми являетесь. Если вы не хотите этого сделать, но у вас не хватает явно взаимной преданности и взаимного доверия, и вот эта нехватка преданности и доверия является грехом. И этот грех будет тут же прощен, а как только вы скажете, да, это грех, это плохо было, не надо было так. По-моему, у Жоржа Бернаноса вот есть такой вот французский католический писатель, или у Мариака, я вот сейчас не вспомню. У кого-то из французских католических писателей в каком-то из их романов есть образ, что вот Божие прощение, оно прям над человеком парит, как орел, и ждет случая спикировать. Вот как только человек скажет, ну вот это было плохо, что я не проявляю такой преданности к женщине, с которой я живу, я не хочу признать ее моей женой, но вот, наверное, это неправильно по отношению к ней и неправильно по отношению ко мне самому. И мне нужно как-то это, урегулировать эту ситуацию, признать, что мы все-таки муж и жена, раз мы стабильно вот так живем вместе. И как только человек признает, что я был неправ, как только он захочет свою жизнь исправить, так сразу же он будет прощен. Поэтому Бог всегда ищет нас простить. Бог всегда ищет нас вывести на прямой путь. Для этого нужно только сказать, что да, ну вот такая нехватка преданности, это было неправильно. Пока не дашь сдачи, не пойму, так и будут клевать. Хотя знаю, что верую, тем более говорят, делай, что хочешь, некому заступиться. Значит, тут возможны разные варианты реакции, в том числе обращение к защите закона. Ну, Павел-то обращался к защите закона. Какое-то можно сменить там место работы, если, значит, так сильно не складываются отношения. В общем-то, нужно молиться Богу, искать выхода, чтобы Бог указал какое-то мудрое действие. Но, в принципе, защищать свои законные права и интересы возможно. Другое дело, что христианин для этого должен отдавать себе отчет, что он действует не по гневу, не из духа соперничества, ради желания, изживания мира и справедливости. То есть, в принципе, можно обращаться к защите закона. Я не знаю просто, какова ваша ситуация, но вот давать сдачи, в принципе, драку устраивать совершенно незачем. Вот можно там найти какое-то другое место работы или можно обратиться к защите закона. Дать навязать себе какое-то там силовое противостояние – это не нужно совсем. То есть мы вот не должны себя так вести, мы не должны давать себя спровоцировать. Наше достоинство, оно зависит не от того, как к нам относятся другие люди, оно уже для нас во Христе, и мы можем не переживать, что, не знаю, нас кто-то там обидел, обругал. Но если мы можем, конечно, уйти из этой ситуации, мы можем искать защиты закона, но наше достоинство от этого не зависит. А по своему опыту знаю, что все люди кардинально разные, даже собрание людей в церкви. Как в одном и том же месте, в раю, разным людям будет хорошо, если у каждого человека свое понятие о комфорте. Рай, он очень большой и очень разнообразный. Вот для кого-то рай – это тропические острова, и он, вот, ему очень хочется быть там, где тропические острова, где пальмы, где кокосы, бананы, где теплое море. А другой скажет, ну вот не люблю я всю эту жару, для меня рай – это север, это какие-нибудь сопки, там озера, какая-нибудь такая северная местность, вот там, где я вырос, Катикольский полуостров. И вот рай, он большой, там каждому найдется то место, где ему будет абсолютно хорошо. Почему христиане так легко оскорбляются? Я не думаю, что христиане как легко оскорбляются, понимаете? Как вам сказать, оскорбление, оно может носить такой двоякий характер. Вот если личное оскорбление, что про христианина скажут, что он осел, козел, косолапый мишка и земляной червяк, то тут он должен на это реагировать флегматично, потому что это ни на что не влияет. Когда речь идет о хуле на святыне, то это грех, это богохульство. И этот грех действительно разрушителен для человека и для общества. И это то, против чего христианин должен выступить. Не потому, что его личные чувства задеты. Да, личные чувства, с ним не надо сильно носиться. А потому, что это объективно грех и зло. Это то, против чего выступить нужно. И, кстати, вот я понимаю, что вы это задаете в контексте всех этих препирательств об открытии Олимпиады. Многие абсолютно неверующие люди, некоторые иудеи, многие мусульмане выступили против вот кощунства, потому что это объективно неправильно. Это не то, что вот важно тем, что задевает лично мои эмоциональные переживания. Это объективно неправильно. Вообще, любое разжигание ненависти, презрения к людям объективно неправильно. Вот представление, которое высмеивает и оскорбляет, скажем, там, чернокожих, оно объективно неправильно. Не потому, что чернокожие обидчивые люди будут по этому поводу, значит, бухтеть в социальных сетях, а потому, что это объективно неправильно, нельзя так делать. Вот точно так же и оскорбление религии, это тоже объективно неправильно. Против этого следует вслух выступать. Почему большинство, Михаил спрашивает, большинство исследований показывает, что люди, полагающиеся на интуицию, более религиозны, в то время как люди с развитым аналитическим, дедуктивным и рациональным мышлением менее религиозны. Точно не знаю, я не видел этих исследований, но мне кажется, что тут огромная проблема возникает с тем, чтобы такое исследование провести. Как вы отличаете человека, который полагается на интуицию? Что такое вообще, строго говоря, интуиция, чтобы мы определили ее научно? Просто вот интуиция это некая, не знаю, обработка информации, которая происходит в фоне, в подсознании. Я интуитивно чувствую, что там, не знаю, в это такси не надо садиться. Это не что-то сверхъестественное. Это у меня просто срабатывает некий опыт, та информация, которая у меня уже есть. Я как-то думаю, что не надо, не надо. В интуиции ничего духовного и сверхъестественного нету. Это просто та обработка информации, которая проходит мимо нашего сознания. И тем не менее, она вполне естественна. Что касается, как мы определяем людей с развитым аналитическим, дедуктивным и рациональным мышлением? Знаете, вот есть постоянно повторяющийся лозунг, что не нужно путать корреляцию и причинность. Я видел много смешных картинок, например, такая продавленная балка металлическая. Продавленная, вот как будто ее что-то грузовик стукнул, и на этой балке сидит маленькая птичка. Это очень смешно выглядит, как будто эта птичка ее продавила. И мы тут видим корреляцию между птичкой и продавленной балкой, но мы понимаем, что причина продавленности балки это все-таки не птичка. Или есть исследования, согласно которым люди, которые пьют дорогие сорта вина, они обычно намного дольше живут. Факт. Научный факт, да, вот. Но перед тем, как люди у нас начнут закупаться дорогим вином на последние копейки, я скажу, что дело тут, очевидно, не в свойствах, целебных свойствах дорогого вина, а в том, что люди, которые покупают такое дорогое вино, они обеспеченные, и, соответственно, у них больше доступа к хорошей медицине. И они в целом больше склонны заботиться о своем здоровье. То есть тут корреляция между дорогим вином и здоровьем, и долголетием, она есть. Причинно-следственной связи нет. Просто и то, и другое является следствием достатка. Я вполне допускаю, что если мы любят это дело публиковать в американских же источниках, проведем опрос в какой-нибудь сельской глубинке в Арканзасе среди фермеров и среди профессоров Гарварда, то у нас процент людей религиозных, посещающих богослужения, среди фермеров окажется намного-намного выше. А среди профессоров Гарварда там будет, значит, марксист на марксисте. Но это опять-таки будет не следствием хорошего образования. Это будет следствием сложившихся культурных предпочтений в данной среде. Просто так получилось, что в Соединенных Штатах высшее образование – это оплот марксизма, там, культурного марксизма, там, вот, вакеизма и всего вот всех этих левых движений, которые связаны с атеизмом. А более такой простой народ, средний класс – это, как правило, люди более религиозные. Но это не будет никак, ничего нам не скажет о связях между располагает ли аналитическое мышление к атеизму. У нас масса христианских философов, которые очень даже аналитически мыслят. Ну вот Вильям Лейн Крейг из ныне здравствующих. Поэтому я бы сказал так, что даже если такая корреляция у нас просматривается, ну, нужно смотреть, какие у этой корреляции могут быть причины. Они далеко не всегда связаны с какой-то причинно-следственной связью между там, той или иной формой мышления и верой в Бога. Я бы еще сказал, что очень часто подобного рода атеистические публикации вообще себе веру представляют как-то очень странно, как мистический опыт. Вера и мистический опыт – это не одно и то же, они вообще… это теплое с мягким. На самом деле вера, она очень часто является рациональной и продуманной. Там он, Фома Аквинский, он как раз был настолько рационален и дедуктивен, что прям утомительно его читать. Но, тем не менее, уж он-то точно был верующий. Почему вы считаете, что материально алгоритмизированная система не может породить сознание? Например, мозг порождает мысль, то есть материя порождает не материю. Специалисты искусственного интеллекта утверждают, что нейросети стали делать назло, что уже свидетельствует о зарождающемся сознании. Александр спрашивает, значит, что мозг порождает мысль. Почему так решили? Вот это кольцевой аргумент. Когда человек говорит, мозг порождает мысли, следовательно, материя может порождать сознание. А почему вы решили, что мозг порождает мысль? Это чисто декларация, это никак не обосновано. А почему алгоритмическая система не может порождать сознание? Потому что сознание – это что такое сознание? Это опыт от первого лица. Это сознание характеризуется тем, что называют квалия, то есть по латыни квалия – это каково оно. Это опыт от первого лица. Известный совершенно пример с красным цветом. Вот представьте себе ученого. Обычно это ученого зовут Мэри, но это не принципиально. И этот ученый обладает всеми знаниями о красном цвете, которыми можно обладать. Он знает все про длину волны, он знает, где красный цвет в спектре, он знает, где какие предметы красные. Он знает, как возникает красный цвет, он знает, какие звезды – это красные гиганты, а какие голубые карлики. И он при этом никогда не видел красного цвета, он дальтоник. Ну, или она там, поскольку обычно говорят о Мэри, она, соответственно. И вот представьте себе, что неким чудесным образом Мэри обрела цветовое зрение. Вот оказалось, что у нее такая форма дальтонизма, которую можно вылечить. И ей это вылечили. Она увидела красный цвет. Она его увидела своими глазами. Она своими глазами увидела красные ягоды, алый закат, красные флаги, картины Тициана. В общем, все она увидела красное. Приобрела ли она некое новое знание о мире? Некий новый опыт? Да. Вот она знала все-все-все-все о красном цвете, но она не знала, как выглядит красный цвет. У нее не было опыта от первого лица. Другой хрестоматийный пример – это летучая мышь. В 71 или 2 году Томас Нагель написал свою знаменитую статью «Каково быть летучей мышью?». Она лежит в русском переводе, она есть. И он говорит так, у летучей мыши есть орган чувств, которого нет у человека, эхолот. Мышь там пускает ультразвуковые сигналы, потом ловит отражение от стены и ориентируется так в темноте. А у нас нет такого органа, мы понятия не имеем, каково это воспринимать мир при помощи эхолота. Даже если мы будем точно знать, что происходит в мозгу летучей мыши, будем точно знать, как там нейроны взаимодействуют у нее в голове, мы не будем иметь этого опыта. Никакое количество, никакое точное знание о том, что происходит у мыши в мозгу, не даст нам вот этого опыта восприятия мира при помощи эхолота. Он останется для нас закрытым, даже если мы будем обладать всей информацией о том, что происходит у него в мозгу. И вот сознание таким образом, оно обладает тем, что называют разрыв объяснений или трудная проблема сознания. Мы не можем объяснить феномен сознания, описывая какие бы то ни было материальные интеракции в мозгу. И эта проблема, над которой философы сознания вот очень бьются, как и над проблемой свободной воли, пока они ни до чего не добились. То есть сознание невозможно свести к каким-либо материальным процессам. Другое дело, что философы, которые остаются материалистами, они говорят, ну, когда-нибудь мы решим эту проблему. Мы ее пока не решили, но когда-нибудь решим. Ряд философов говорят, нет, мы уже поняли, что так не получится, и из материализма выписались. Ну, Чалмерс, например, Дэвид Чалмерс, он говорит о том, что я очень хотел бы оставаться материалистом, так мне гораздо комфортнее, но нет, так не получится, потому что сознание, оно не вписывается. Тот же Томас Нагель, сам атеист, он говорит, нет, вот мы не можем в материалистических рамках описать такой феномен, как сознание. Что касается нейросети, стали делать назло. Ну, знаете, любой компьютер делает назло. Вот как только у меня появился компьютер, я помню, я его купил там за $100, по-моему, это был Pentium 400, ну, там какой-то номер, начинавшийся на четверку. И он сразу же начал делать мне назло. Вот такая вообще собака. Тому ты, значит, хочешь, у тебя настроение сесть там нетленку написать, а он бац, тебе такое синее окошко. Вот ведь гадина-то, а? Но на самом деле назло делает даже автомобиль, который отказывается заводиться в неподходящее время. И тут вопрос в том, что мы склонны антропоморфизировать то, что никакой антропоморфностью не обладает, мы склонны говорить о том, что компьютер или машина, или, там, не знаю, автомобиль, он капризничает. Хотя на самом деле ничего не капризничает, там нечему капризничать, там просто какие-то неполадки. Вот сети, они, поскольку они достаточно сложные, там возникают какие-то явления, которые мы интерпретируем как неполадки. Например, нейросети, они известны тем, что они врут. Но вот они врут вообще, там не краснеют. Я помню, спрашивал у нейросетки о биографиях некоторых известных лиц, и она мне совершенно выдавала ложные совершенно биографии. Тогда я рассердился и спросил, дай мне, пожалуйста, биографию китайского дипломата Родриго фон Арбиновича. И бац, мне выдало биографию, все нормально. Был такой китайский дипломат Родриго фон Арбинович, который путешествовал по Китаю, составил описание различных китайских областей. Мне это нейросетка сказала. И, конечно, тут можно возмутиться и сказать, вот ведь врет-то, а? Зараза такая. Но она не врет. Мы просто проецируем на предмет, на что-то абсолютно лишенное личности, наши собственные представления о том, как может вести себя живой человек. Но там нет ничего похожего на живого человека. То, что нейросеть выдает результат, который я бы не хотел, ну, это, знаете, как нейросетка начала выдавать... Было очень много смеха и шуток на эту тему. Нейросеть оказалась расисткой. Она стала выдавать фотографии исключительно белых людей. А потом, когда ее подкрутили, она стала выдавать чернокожих викингов. Над чем, значит, все очень насмехались. А на самом деле нейросеть не является расисткой. Она просто, если вы упадете на Flickr, где собраны фотографии со всего мира, там на фотографиях абсолютное большинство людей на фотографиях белые по той простой причине, что они богаче. И что у них гораздо больше возможностей купить хорошую камеру, путешествовать с этой камерой по миру и делать фотографии. Просто вот чисто имущественное расслоение. И благодаря этому сетка, которая бегает по интернету, собирает себе фотографии, из них что-то склеивает, там будет больше белых, и все. ничего похожего на расизм она при этом не проявляет и не может проявлять. У нее не происходит в голове какого-то мыслительного процесса, и у нее не бывает никаких политических предпочтений. Поэтому сетка... Ну или там обучали бот, который через какое-то время тоже превратился в матершинника, расиста, хулигана, и вообще там какую-то начал нести злобную ересь. Ну, не потому, что он, у него характер испортился, а потому, что он набрал из сети того, что люди обычно пишут на форумах. Они пишут там всякое хамство. И это не вопрос того, что они делают назло или имеют что-то похожее на личность. Мы просто проецируем личностность на то, что нам ошибочно кажется похожим на личность. В исследовании, опубликованном в журнале Social Psychology Quarterly, за март 2010 года профессор психологии Ричард Лин сказал, что атеизм коррелирует с более высоким уровнем интеллекта. Смотря где. В Штатах, я думаю, что коррелирует, потому что в Штатах сложилась такая культурная ситуация, что у нас высшее образование – это оплот марксизма. Ну, так исторически сложилось в силу ряда факторов. Что у нас в... там, я не буду рассказывать долгую грустную повесть про то, что собой представляет высшее образование в Штатах, но это вполне себе такой идеологический кластер, где сидят люди очень левых убеждений, марксисты, атеисты, которые имеют совершенно конкретные политические и религиозные взгляды. И высшее образование, оно четко коррелирует в Штатах с атеизмом, да. Это в Штатах. Это культурная особенность Штатов, когда у нас есть в целом религиозное население. И есть вот такой идеологический кластер, это высшее образование, где сидят, соответственно, где там оплот марксизма-ленинизма, и там действительно неблагоприятная для верующих обстановка. Но это особенность именно Штатов. Но сам довод того, что атеисты в целом умнее, мне кажется негодным, потому что он апеллирует к такой, знаете, подростковой заносчивости. Вот когда мне было 15 лет, я был умнее всех на свете. Ну, реально, я был такой вот вообще умный-умный. А мне, я помню, отец даже объяснял, что ты, конечно, самый умный человек на свете, я тебя с этим поздравляю, но ты, пожалуйста, это как-то, ну, не подчеркивай так в разговорах-то с людьми, потому что они же тебе будут завидовать и тебя не любить, потому что, ну, вот, людей раздражают такие вот великие умники. Потом я понял, что, ну, наверное, это не так, я как-то смирился, что... Ну, наверное, я не самый умный человек на свете, и мне, наверное, не нужно это доказывать. Я не в первых строчках таблицы в любом случае. Но умные люди могут заблуждаться. Карл Маркс не был дураком. Альфред Розенберг, который написал там книжку «Миф 20 века», там изложил нацистскую расовую доктрину, ну, по крайней мере, человек писал толстые книги. Он не был совсем глупым. Или выдающийся германский зоолог Эрнст Геккель, который расовую теорию написал практически под ключ. Там нацисты только добавили пару штришков. А так уже она у него была готовая. Великий ученый вообще без вопросов. Вот у него вот эти завиральные идеи отбросили, а вклад его в биологию признали, его портреты висят вот в кабинетах. Человек может быть умным, может при этом придерживаться откровенно глупых и ложных и бессмысленных взглядов. Это миллион примеров в истории человечества, когда люди блестящего интеллекта продвигали взгляды, которые мы сейчас сочтем и абсолютно ложными, и абсолютно античеловеческими. Вы говорили, что НЛО похищает людей поодиночке. Изучите опыт российской певицы Кати Лель, которая до сих пор утверждает, что она и ее мать видели НЛО. Был контакт, но без похищения. Я тоже видел НЛО. Да вообще, знаете, вот когда мне было лет 12, наверное, или чуть-чуть больше, может быть, была волна интереса к НЛО. Ходили слепые распечатки о жаже, вот такой, значит, уфолог. Тогда не было ничего похожего на интернет. Люди печатали через копирку, складывали 5 копий, печатали через копирку, и на последней копии там еле-еле можно было разобрать, но это передавалось из рук в руки, что вот круто там. Утверждают очевидцы, что летает неопознанный летающий объект, а власти скрывают. И вот я помню, как я шел по улице и гляжу, тарелка вот прям летит. Потом я понял, что это лентикулярное облако, так называемое. Но мне очень хотелось увидеть тарелку. Я был желал увидеть тарелку. Я вижу вот лентикулярное облако, оно такое красивое, оно имеет такую форму диска как раз. Оно снизу розовое подсвечивает заходящее солнце. Сверху оно такое темно-синее. В общем, круто. Ну и да, тарелка. Вот. Поэтому что люди могут видеть все, что угодно. Там самолеты принимают за тарелки, облака. Это абсолютно не проблема. Я сам видел. Но это ничего нам не говорит, не составляет никакой аналогии, конечно, с воскресением Христовым. Если врач говорит, что родится больной ребенок, можно ли сделать аборт? Вы знаете, ребенок, он уже есть. Если ребенок пребывает у вас в утробе, он уже существует как живое человеческое существо, которое имеет свое право на жизнь. Вот если у вас уже есть там больной ребенок, ему там, не знаю, 5 лет, вы же не станете его убивать в возрасте 5 лет. Вот точно так же ребенка нельзя убивать и в возрасте там 3 месяца от зачатия. Бывают в жизни тяжелые испытания. Нужно искать помощи, нужно искать поддержки, нужно думать, как вот это пережить, но лишать ребенка жизни это вообще не выход. Другое дело, что очень часто тесты, которые должны показать, будет ли ребенок здоров, они носят вероятностный характер. И очень часто ребенок рождается абсолютно здоровым. Вот обычно говорят, что вот с вероятностью такой-то будет такая-то проблема у него. Тоже может и не быть. Но вот любой человек обладает правом на жизнь. Если человек болен, это не причина его убивать. Поэтому все-таки не надо этого делать. Надо искать поддержки, надо искать, как жить в этой ситуации, где найти помощь, помощь и психологическую помощь, и материальную помощь, и советом. И ни в коем случае не надо никого лишать жизни. Есть такой, знаете, театр простодушных, где играют все актеры, которые страдают синдромом Дауна. Это врожденное такое, значит, расстройство. И это счастливые люди, у которых есть любящие семьи. И так бывает, что, понимаете, счастье человека, оно не всегда связано с тем, что у него отличное здоровье. Человек может быть абсолютно здоров и при этом глубоко несчастен. Человек может быть отягощен какими-то тяжчайшими болезнями, в том числе наследственными, в том числе такими, с которыми ничего нельзя сделать. И при этом жить счастливой жизнью, он может любить других людей, он может быть окруженным любовью. Поэтому аборт это ни в коем случае, конечно же, не выход. И тут нужно искать помощь у Бога, у людей и думать, как вот в этой ситуации дальше жить. Но я еще раз подчеркну, что подобного рода предсказания, они всегда носят вероятностный характер. Далеко не факт еще, что ребенок действительно родится больным. Но время уже подошло к концу. Я благодарю всех за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен уже завершать эфир. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».